крайне необычный. Это спикерская. Спикерская по четвергам обычно на группе Феникс проходит спикерское собрание. Что это значит? Что в течение всей группы выступает и делится своим опытом один человек. Если он оставляет время на вопросы, значит, эти вопросы мы ему задаем. Во время этого выступления, да и вообще не принято ВАЭЙ, перебивать, задавать вопросы, допускаются только неконтролируемые эмоции, как я всегда говорю, смех, слезы, аплодисменты. Вот. Организационные вопросы все озвучила, все понятно. И сегодня с нами, своим опытом, будет делиться Андрей Ювелис. Это я аплодирую сроку его трезвости. Мы недавно вручали ему медаль с каким-то неприличным сроком трезвости. Я думаю, он сейчас о нем расскажет. Но перед этим я должна задать тебе вопрос. Андрей, не против ли ты, чтобы твое выступление было записано на диктофон с тем, чтобы впоследствии выложить на сайт группы «Феникс»?
Не против.
Если кто-то будет задавать вопросы и не хочет слышать свой голос на сайте группы «Феникс», предупреждайте, пожалуйста, об этом. Мы будем выключать диктофон. Все, передаю слово. Еще раз аплодисменты, Андрей.
Привет, меня зовут Андрей, я алкоголик.
Привет, Андрей.
У меня очень простая история, на самом деле. Все это можно одним предложением рассказать. О том, что я больной алкоголик, я узнал, когда попал в Содружество. В принципе, ничто не предвещало, как говорится. Я был шумно активным мальчиком в детстве, юношем бледным, со взором горящим в юности. И алкоголь у меня не был, ну, чем-то приоритетным. Я всегда был чем-то занят. В школе это музыка, спорт. В институте это уже была творческая мастерская, работа. При этом еще и спортом занимался. Еще у меня постоянно была активная, насыщенная жизнь. Все сферы деятельности работали. Вот, день начинался рано, заканчивался поздно. Ну и клубные какие-то посиделки были, ну как это принято у молодых людей, тоже как бы были само собой разумеющимся. Но работа у меня перла больше, и несмотря на то, что я алкоголь попробовал достаточно рано, где-то в 13-летнем возрасте, я уже знал, как это работает. Более того, я попробовал это в компании взрослых мужчин. Меня отец брал в сауну, и где там уже... джентльмены расслаблялись, мог официально там выпить что-то за столом. Но мне, при всем при том, что алкоголь нравился, ну, не создавал проблем достаточно долгое время. То есть я как-то, ну, не мог себе представить, что когда-то впоследствии это станет для меня проблемой. В общем, повторюсь, мне это не создавало проблем очень долгое время. Более того, у меня очень долго не было похмельного синдрома. Была высокая толерантность, и даже если там где-то крепко посидеть там с друзьями, то на утро все равно я в 8:30 уже как штык сидел на лекциях, никаких проблем, вот реально. Более того, не верил людям, которые говорили, что я там пью, там, я там память теряю, где-то там что-то это, думаю, брешет подлюка, потому что набокопорил, типа, теперь прячется за какой-то такой вот иллюзией, пока, собственно, тоже, ну, у меня как бы не было провала в памяти. У меня потом все слилось, какое-то такое дно, какое-то такое месиво, но об этом позже. Ну, то есть я рос в обычной советской семье, среднестатистической. И отец мой, как выяснилось, тоже был алкоголиком, он умер от этой страшной болезни, не дожив до 47 лет, 3 дня, по сути. Это было очень так, это было в 96 году, так он скончался, и, в общем-то, ну, я себе жил свою жизнь, там, как бы, я не знаю, почему моя болезнь стала прогрессировать, в какой момент это было стремительно, ну, я это связываю, когда мне исполнилось 30 лет, я женился на свой день рождения, и с того момента почему-то мое потребление стало как-то стремительно нарастать. Я жил на улицах Саксаганского, там, на перекрестке, и там было 3 разливайки. Я сначала в одну заходил, потом в 2, потом в 3, там, с собой что-то брал постоянно, ну, в общем, дозы начали расти. Ну, то, что я употреблял каждый день, это, я считал, что так это закономерно, это вся планета так употребляет. Ну, я считал, что там 100 грамм за ужином это не проблема. Да. Ну, потом это уже было больше. Ну, и, короче, в итоге там уже стали загулы, вот такой ком, все покатилось. Вот. Ну, я опять все равно списывал это на какие-то внешние обстоятельства. Там, ну, неправильная компания, ну, где-то там что-то как-то... Причем при том, что как бы мне хватало здоровья там, с этим как-то жить. Вот. Я помню, что это были тяжелые времена для меня, потому что я вовремя не купил квартиру, и там они очень быстро начали расти в цене. Эти деньги обесценились, я работал как проклятый. Я первым транспортом ехал на работу, ну, я пытался угнаться там, за этим делом, что-то заработать. Вот. И последним возвращался, я жил в таком напряжении кошмарном. Ну и снимал стресс, естественно, там, при помощи спиртного. Вот. Ну, в таком состоянии, конечно, я не мог жить долго, и начали происходить всякие такие вещи. Ну, короче, мой брак распался очень быстро, мы там лет 10, наверное, встречались или больше. Потом 3 года прожили совершенно несчастным браком, который в итоге из-за моего потребления лопнул как мыльный пузырь, и, в общем-то, меня выгнали. Ну, и тут я, конечно, пустился во все тяжкие, потому что я не понимал, как так со мной можно было поступить, и по какому праву, и вообще. Ну, короче, к тому времени уже дозы выросли, ну, не знаю, там, катастрофически. Я уже мог литр крепкого алкоголя употребить, там, всяких этих, в течение дня. Вот. Но поскольку я жил сам, и мне надо было себя обеспечивать, мне приходилось быть трезвым какое-то время. Ну, то есть вопрос не стоял, опять-таки, пить или не пить, а сколько я смогу там быть трезвым, чтобы что-то сделать, как-то заработать денег, чтобы купить спирт. Ну, короче, такая каша-малаша, круговерть, потому что надо было снимать квартиру, платить там счета, там все это. Вот. Ну, вот так я и жил, короче, какое-то время. Вот. В один прекрасный момент я все-таки, ну, я понимал, что так не может продолжаться долго, что, конечно же, несомненно, я излишествую, что мне нужно обратить внимание на количество употребляемого мной алкоголя. Я сам себе так втюхивал. Вот. Ну, я ничего не получалось. Я каждый раз, когда там собирался выпить немного за ужином, тогда заканчивалось одинаково. Я выпивал много, у меня появился, ну, похмельный синдром, мне было плохо. Вот. Естественно, там работоспособность там значительно снизилась. Вот. Круг друзей так все становился меньше, 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 меньше. В итоге от меня и как вовсе там уже друзья петляли как могли. Родные мне прямым текстом сказали: ты типа сам по себе, мы сами по себе, у тебя своя жизнь, у нас своя, ты не лезешь в нашу жизнь, мы в твою, короче, живи как хочешь. Вот. Ну и заказчики, естественно, тоже разбежались. Вот. Я в таком как бы полушоковом состоянии все-таки понимал в глубине души, что, наверное, это неправильно и как-то. Ну и почему? Но мне было странно, почему мне не получалось протрезветь. Почему я там пытался как-то контролированно пить, у меня никогда это не получалось. Ну я думаю, ладно, бог с ним, закодируюсь по трафарету там своих друзей-собутыльников. Вот. Ну, протрезвею, подсушусь, там, короче, поправлю здоровье. Вот. Ну и там, как все нормальные люди, там смогу употреблять по праздникам, ну, как это принято в нашем социуме, очевидно. Ну, пошел кодироваться. Вот. У меня там. На Смелянской, по-моему, это улица. Или... А, Смоленская, спасибо. Да, там доктор разыграл там такой спектакль прикольный. Но это отдельная история. Ну, в общем, поставили мне какой-то укол болючий. Мне сутки зад болел. Но я, честно говоря, верил. Я когда шел к этому доктору, я верил, что вот у меня завтра новая жизнь начнется. Я даже пошел, выпил 100 грамм для храбрости, чтобы эта вера так у меня была такая вообще. Такая. Я сижу, короче, в очереди, жду приема, и тут заходит там такой коридорчик и дверки. И заходит такой человек, ну просто сине-зеленого цвета, с такой трехдневной щетиной, в таком треморе. Я на него смотрю, как напугало. Ну я же не такой, я румяненький, там все еще как-то еще это, в нормальном настроении. Меня такую уверенность селило, я был, ну все, 300%. Завтра новая жизнь, короче, сейчас там шалды-балды. Меня закодировали, но новая жизнь почему-то не началась. Наоборот, все как-то все было вывихнуто сверх тормашками. Ну, для меня это было очень тяжело. Я позднее узнал, что такое сухая трезвость, и что это именно то состояние, в котором я находился все это время. Доктор у меня строго то есть у меня, по-моему, 2 года, мы с ним, типа, думаю, может не 2, может, типа, год, вообще-то попытался поторговаться, типа, давай 2. Ладно, думаю, хрен с ним, какая разница. В общем, это, что-то, ну, в общем, я называю, звезды стали раком, вся жизнь перевернулась. Все, что бы я ни делал, все провоцировало меня, чтобы я выпил. Как я уже много раз делился на группу, что человек беда, вот где пройдет, его обойдет. Как не это, так то, так не то, так это. Короче, все вверх тормашками. Ну и несмотря на то, что доктор меня категорически предупредил, что со мной произойдет, если я выпью, не стесняясь в выражениях, вот, все равно меня это не остановило. Потому что где-то 3,5 месяца у меня была такая первая осознанная трезвость. В итоге там появился тесть, которого я там в жизни видел там 10 раз, наверное, там за 10 лет общения с бывшей женой. И тут ему что-то на меня понадобилось. И я это использовал повод, как сорваться. Вот до сих пор не знаю, почему я так поступил. Меня не остановили ни предупреждения доктора, ни какие-то там последствия возможные, да, там что-то же типа кодировка, я думал, там может, думаю, ты потом ты был какой-то бред, думаю, кто на себя возьмет ответственность там за и так уже загубленную жизнь там алкоголика. Вот. Единственная загадка, как я не выпил там в лавке, потому что мне там хотелось, потому что донести все это домой, там развязать. Ну и тут, конечно, уже там, ну вот этот розовый период, он был очень маленький, там какие-то 5 минут, наверное, может, ну не знаю. В итоге я пил с такой жадностью, когда пришел тесть, я ручку не мог держать. У меня была такая абстиненция, то есть меня колотило как кошмар, короче, жесть. Меня это напугало достаточно, для меня это был первый такой опыт, такая абстиненция. Ну, в общем, не знаю, я после этого срыва, я долго не мог прийти в себя и продолжал употреблять. Я как будто бы пытался наверстать это время, пил с большей жадностью, и потом у меня очень тяжело, ну не знаю, в общем, какие-то выходы были очень... Ну, я, в общем, опять-таки списал на внешние обстоятельства, потому что, ну, думаю, неправильный доктор, а все такое, надо искать правильного. Вот, а где вы искать этого правильного? Дело в том, что у моего Шурина тоже проблемы с алкоголем. Ну, там у моей сестры есть муж. Вот. Ну, и он там нашел правильного доктора, который работал в военном госпитале при Министерстве обороны. Это большая очень такая организация, очень серьезная контора. Вот. И он там зав кафедрой психиатрии. Очень там дипломированный специалист. Там такая доска почета. Там он висит, там весь как грудь в медалях. В общем, попал я к этому полковнику, и, ну, тоже, как бы, я же говорю, там, я шел кодироваться, я был уверен, что вот у меня начнется новая жизнь. Я знал, что мне будет плохо, я знал, что у меня будет этот конфликт трезвой жизни, я знал, что меня будет выворачивать наизнанку, но я все равно хотел протрезветь, потому что вот этот период, когда я сорвался, и когда я попал, там, это примерно, там, где-то 8 месяцев, я не прекращал употреблять. И, я же говорю, у меня просто вопрос был, как мне было выкроить вот это трезвого времени, чтобы что-то успеть сделать. Я не понимал, что со мной происходит. Я не понимал, почему эти собутыльнички закодированные трезвы, там уже год-два, а я не могу остановиться. Только я начинаю пить, все, короче, гайки. Ну, опять там тоже там обстановка, там все такое. Но более того, я жил в доме, как раз у меня окна вот выходили прямо вот на вход в военный госпиталь. Я посчитал это очень хорошим знаком. Вот. Более того, у доктора со мной в один день был день рождения. Я посчитал, ну это вообще, короче, это такое вот, волшебство, какая-то магия. Я опять-таки поверил в человека, что ну вот уже точно, тут уже ну, точно не Шарашкина контора. И такие совпадения точно не бывают в жизни. Это, ну, в общем, вот оно счастье. И, короче, опять это счастье не произошло. Я терпел на кулаках, но я, правда, ударился в работу. Походу, это, наверное, еще одна из зависимостей, потому что трудоголизм это не было решением моих вопросов. Но, во всяком случае, я был уверен, что так у меня точно не будет мысли о выпивке. Я работал на трех работах. Работал каторжно, я трудоголик, вернее, как жаворонок. Я просыпался очень рано, там, 5 утра примерно, там, 5:30, и засыпал в 11, ну, потому что у меня просто уже физически вырубался. И все это время я работал. У меня на трех работах, я ездил на завод на Борщаговку, жил на левом берегу, на Сокарках, короче, мне примерно 1.5 часа работы, потом возвращался назад, у меня вообще была там частная практика, еще с какой-то фирмой там сотрудничал. Ну, действительно, у меня времени вообще ни на что не было, кроме как на работу. Вот. И так получилось, это был такой летний период. Так бах, и меня со всех работ отправили в отпуск, короче, там эти заказчики поразъезжались, эти, типа, мне дали кучу денег в зубы, причем вот, просто, вот, и я не знаю, что с этим делать, я так бац, только работа, тут, хопа, и все, и не знаю, что делать, вот, ну, и опять в моей жизни произошел срыв, ничто не предвещало, у меня не было никаких мыслей о выпивке, я даже, я не знаю, ну, вообще там, что-то там думал, там что-то планировал, какие-то у меня были обычные планы человеческие. Я просто решил проведать свою одноклассницу, что был рядышком. Я купил мороженое детям, вот такая совершенно безобидная какая-то встреча. Вот. Ну и мне предложили выпить вина. Я наотрез отказался, говорю, что ты, где, каким никогда в жизни, нет. Да ладно, типа пол рюмочки мне там наливают. Да нет, ну не буду, короче, как от огня там. Но тем не менее, не знаю, почему я взял эту рюмку, почему я выпил. И почему на мою там 100-килограммовую массу там вот эти там 20 грамм сухого красного какого-то марочного вина подействовали. Я так испугался, думаю, как такое может быть? Даже там зубы не намочил, блин. У меня такой щелк, такой приход. Я на этом страхе так просидел, пока не протрезвел. Потом, фух, там прошло это время. Там я так, фух, так перекрестился, думаю, слава богу, ничего не случилось. Ну, очевидно, этот механизм уже был запущен, потому что через 2 дня я повторил эксперимент с другими напитками. с пивом вот, в жаркий летний день. Я не гоняю тягу, нет? Это как его... Ну, в общем, я тогда... Тогда у меня получилось контролированно выпить там немного напитков алкогольных. И я таким счастливым человеком, что я уже не чувствовал себя давно. Потому что я подумал, вот оно, я бога за яйца, короче, все. Я нашел способ контролированно употреблять, пока, короче, не влетел в штопор. Потому что после очередного такого, ну, такого расслабления, я думаю, что я, блин, себя развожу. Я хочу более крепких напитков и больше радости, чем... Вот. Ну, в общем, в итоге я слетел очень жестко. Там, водка, мартини, девушки, все как-то так мгновенно, как салютом понеслось в моей жизни. Эта куча денег стала очень быстро таять. Вот. Но я все равно там заначил, чтобы попасть к доктору, что где-то чувство самосохранения, ну, мне нашептывало, типа, да ладно, сейчас там придешь, тебе опять там шалды-балды, там, типа. Ну и уже так себе нарисовал, наверное, так я и буду жить, там какое-то время сохнуть, да, потом, типа, там, оттягиваться. Ну, тут надо было определить какие-то периоды, там, как это, ну, там, полгода, там, или год, или там как-то вот. Я же думаю, уже так смирился с этой мыслью, что, наверное, вот я такой человек, что вот там протрезвел, ну, есть же такие люди, да, вот он не бухает там год, потом щелк, там, расслабился недельку, потом снова к работе. Вот так я себе примерно нарисовал будущее. Ну, а потом, чтобы только доктор не делал, мне шпигал какую-то химию, мне какой-то делал гипноз, он мне там стучал пальцем, а, я же там ездил, мне там кололи, капали там какие-то седативные, раз заснул там в этом госпитале, короче, жесть, ничего не работало. Говорит, я тебе, говорит, выработаю антиреакцию на алкоголь. Не выработал. Я похудел на 20 килограмм, ходил полупрозрачный за месяц. Я думал, там крякну, короче, вот. Он так на меня смотрит, у меня делает провокацию, я пью там, как в песок, он на меня смотрит, говорит, ты гонишь, ты не пьешь эти препараты. А там препараты, там доза, там пол таблетки, я пил полторы, то есть я пил тройную дозу. Вот, и оно все равно не работало, то есть я привык к тому, получается. Ну, в итоге, он говорит, это неэтично, надо что-то одно убрать. Ну, конечно, убрали лекарства. Вот. Я так обрадовался, думаю, неэтично, охренеть, блин, типа, а мне что делать? Я плакал, ну, настоящими слезами. Я говорю, типа, что бы я тут сидел делать? Какой у меня смысл морочить тебе голову, там, приходить, там, страдать от этой болезни? Ну, короче, тот доктор тоже был в шоке, он тоже не знал, что со мной делать. Вот, ну я думаю, ладно, хрен с тобой, раз такая ситуация, ну я все равно что-то хотел там как-то побороться в этой жизни, думаю, надо, значит, по-мужски решать этот вопрос, раз у меня не получается там ни с докторами, ни с этими колесами, ни с гипнозом, ни со всей этой хренью, ну, решил так, думаю, что, значит, буду трезветь на кулаках, там, включил всю свою силу воли, вот, причем каждый раз, когда я принимал это волевое решение, я всегда знал, когда я срусь. 300%. У меня вопрос только был дотянуть до этого времени. Иногда я не дотягивал и срывался раньше. Ну, трезвость максимальная в таком состоянии у меня была примерно месяц, а то и меньше. Ну, то есть, трезвость, потом, ну, это на кулаках, это вот такая сухая трезвость, да. Потом я срывался, мгновенно вырастало такое невероятное количество проблем каких-то, я не знаю, если там спиртное стоило там 40 гривен бутылка, то это на порядке больше. Я не знаю, откуда мне вообще деньги брать, как я вообще жил все это время, потому что я продолжал снимать квартиру, я был сам на самообеспечении там полном. Загадка. Короче, загадка. Единственный человек, который верил в меня, это была девушка, с которой я встречался на тот момент. У нас была большая разница в возрасте. Вот, и ну, я был старше. И, короче, вот это, по сути, был единственный родной человек на тот момент. И, ну, не знаю, как она. И мне было настолько стыдно перед ней, допустим, я ничего не с этим не мог делать. То есть она верила в меня, что в этот раз у меня получится. Я срывался, и она видела меня, ну, в таких состояниях, это просто капец. И мне вот это чувство стыда, чувство вины помноженное. Я просто был. Я так жил на 8-м этаже, и там во дворе такая стройка с зеленым заборчиком. И я четко себя понимал, что еще месяц-два я буду под этим заборчиком. Вот, в этих своих. Ну, в общем. Я был полностью в отчаянии, я не знал, как мне прекратить все это. Не знал, просто не знал. У меня уже стали посещать мысли о суициде. Вот, причем эти мои срывы были настолько тяжелыми, тяга была развита настолько, что я когда сломал ногу, я рассказывал много раз эти истории, что я лавка работала до 2 часов ночи, и я понимаю, что мне надо на ночь еще, блин, как минимум 0,7. Сейчас без 15, и у меня такой спринт там на костылях через там весь двор, как я добегал там, Короче, я подкачался зато. Ну, то есть, рискуя жизнью, там, спальный район, там, 2 часа ночи, можно было спокойно там подскользнуться, остаться в дворе, короче. Меня это не останавливало, никаких проблем. Ну, благо, потом построили большой маркет, где можно было там круглосуточно пастись, это вообще было не проблема. Один раз лифт не работал. Вот тогда я, конечно, проклял там всех этих дворников, потому что на костылях со 8 этажа, ну, это нереально спуститься, нереально. Вот, подняться реально, спуститься на костылях нереально, по лестнице. Ну, вот, ну, вот так и, собственно, жил, и все. И мне было 36 лет, и никакого выхода, никаких перспектив, и вообще не знал, что и как. Доктор мне примерно, говорю, ну, сколько же меня хватит, ну, так, по вашему опыту. Говорит, ну, говорю, лет на 5 хватит. Он говорит, нет, говорит, года на 3 максимум. Вот. Ну, в общем-то, мне тут тоже как бы веселило, как скажем. Ну, в общем, как я попал в анонимные алкоголики. Это был праздник Пасхи, и это был очередной срыв. Я точно знал, что я буду на Пасху употреблять. Вот. И когда я выходил уже с этих состояний, я просил, меня запирали на ключ в квартире. То есть я давал девочке ключ, она меня запирала, и потом жестким запретом ни в коем случае не поднимала телефон, потому что я мог там звонить, там начинает его разводить. Вот. Ну, в общем, я вот в одиночестве сидел и терпел этот колотун. Это было несколько суток без сна, я обкладывался там сигаретами, какими-то там водичками, там смотрел телевизор, колбасило, будь здоров, короче. Я вспоминаю это с таким, ну, сейчас, это невероятно, сколько вообще. Вот. Потом из меня выходил такой керосин, как это чай, не знаю, такого цвета. Ну, в общем, жесть. И я помню, что мне просто надо было с кем-то поговорить. Я не знал, кому мне позвонить. Я позвонил по 09, и мне дали телефон доверия. Любой там какой-то попавшийся. Я позвонил по телефону доверия, а это оказалось там какая-то поддержка, психологическая поддержка Дарвинского района. Это был психолог, профессиональный психолог мне попался. Я с ним говорил где-то около часа. Это был мужчина. Ну, ему рассказал, там, вывалил все свои проблемы, что там накопилось, там, сколько там, я не помню, честно, там, что там морозил, если честно. Но в конце я все-таки обмолвился, что у меня еще есть проблема с алкоголем. Вот. Он меня облегченно выдохнул, сказал, что у нас есть анонимные алкоголики, и дал мне телефон, тогда был телефон офиса. Но не телефон горячей линии, а телефон офиса. И когда я дозвонился в офис, ну, то есть я не сразу дозвонился в офис, я два звонил вот туда, вот по этому номеру, мне сказали, ну, слушай, лучше один раз услышать, чем сто раз, ой, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я помню, это был вторник, и тогда по вторникам на костельной группе были на 20 часов. Вот, я попросил Таню, она меня откупорила, и имея там где-то дня 2 трезвости, я поперся на костельную. Естественно, я пришел очень гордым человеком, я не верил, что мне что-то может помочь с моей такой, ну, тяга, говорю, была сумасшедшая. Это, я был готов делать все, что угодно, лишь бы вот деть куда-то тягу. Причем было научное обоснование этой тяги, да, что, допустим, вот если она есть, то как бы то все. Это вот это как карма, с которой придется жить всю свою жизнь. Что вот если тяга уже развилась, как у алкоголика, у меня как у алкоголика, то это пожизненно. То есть она уже никуда не девается. И меня это так страшило, я был готов на все что угодно, чтобы избавиться от этой тяги. Потому что я считал, что корень как бы моего употребления именно в этом. Вот. Поэтому когда попал на группу, я был готов делать все что угодно, лишь бы деть эту тягу. Скажите, как от нее избавиться? Но мне так никто не рассказал. Вот. Но мне повезло очень сильно, потому что я попал как раз в то время, когда уже люди начали спонсировать, и уже появились вторые витки, то есть на таком энтузиазме, то есть очень много было вот такого опыта живого, и мне еще раз повезло, что я сразу понял, что алкоголизм — это болезнь, то есть я буквально с первой группы, когда люди поделились историями, я понял, что я больной алкоголик, то есть сразу как-то вот, то есть мне надо было там молиться, мне не надо было, просто понял, что я больной. Вот. Ну, меня это, с одной стороны, обрадовало, с другой стороны, не очень, потому что все равно я не знал, как мне научиться жить, как мне с этим жить. Ну, хотя, с другой стороны, я видел трезвых людей по много лет, приятно пахнущих, нормально говорящих, социализированных, спокойных. И меня такая трезвость привлекала, потому что для меня этот конфликт трезвой жизни был очень актуален. когда стал ходить на группы, и был уже там месяца два трезвым, наверное, ну, этот конфликт, он никуда не девался. Я все равно, у меня все равно мое мышление, все равно этот, эта злоба, эти все, ничего никуда не исчезало. И, конечно же, тяга, ну, я не помню просто, когда она пропала, но я помню, что в какой-то момент я просто заметил, что ее нету. Вот я не помню, до того, как я начал работать по программе, или после того, как я начал работать по программе. Но я помню, что тогда вот этот, как говорят, эйфория выздоровления, для меня это был очень большой факт. И это меня, ну, ничто так не радовало в жизни, как то, что я пропала тяга, короче. Вот, я тогда очень сильно поверил в анонимные алкоголики. Ну и, конечно, работа по программе полностью поменяла мою жизнь. Первый шаг мне было сделать легко. Причем вторую часть первого шага я даже вообще не заморачивался по поводу неуправляемости жизни, что мне хватало первой. Я был абсолютно бессилен перед алкоголем, я это знал четко. Более того, послушав рассказы других алкоголиков, и я же думал, что у меня очень такой какой-то свой особенный случай алкоголизма, какой-то незаурядный. Оказалось, абсолютно серенький, заурядненький у меня случай алкоголизма, такой ординарный, обычный. И мне это так нравилось, думаю, блин, я это так хорошо, что мне это давало шансы, что я смогу, ну, выздоравливать, да. То есть я все равно как-то хотел найти вот этот образ жизни, при котором как бы и не бухать, и чтоб нормально было. Вот как так придумать? Ну, придумалось со временем, когда... Ну, в принципе, я эти шаги сначала делал механически. То есть мне повезло с наставником, я художник. Художник. Да. Да, я все-таки художник. Вот. И, ну, человек, скажем, слабо организованный, а мой первый наставник был такой человек военный, с такого абсолютного порядка, точности. Вот. И как это так совмещалось, я не знаю. Потому что я ни разу не позвонил вовремя. Сколько у меня хватило вообще терпения. Я потом понял, что значит пытаться любить своих подспонсорных. Вот. Насколько хватило у него еще и терпения, и такта, и, я не знаю, какой-то человечности. Потому что, ну, четвертый шаг я буквально рожал. Я его писал 9 месяцев. Вот. Ну, то есть, ну, такое. Ну, каша в голове была, ну, не знаю, очень... Ну, тяжело, просто было тяжело. Потому что я по-прежнему остался... Ну, еще был один. Девушка, которая, как только начала выздоравливать, сразу от меня сбежала. Вот. И насколько я был сумасшедшим человеком в тот момент, я даже не понимал. У меня единственный мотив был, как остаться трезвым. То есть все равно мне как бы трезвость стояла на первом месте, и я хотел быть трезвым. Шансов сорваться было очень много. Повторюсь, работа по программе не только изменила мою жизнь, но и все-таки позволила мне остаться трезвым в тот момент. Конечно, и группа, и спонсор, и выздоравливающие алкоголики. Ну, без этого я бы точно не вывез. Это 300%. Вот. Ну, где-то примерно у меня был год трезвости, когда я сделал пятый шаг, который я не хотел делать вообще под дулом пистолета. Я собирался месяца полтора, думал, зачем эти сопли, кому это надо вообще, этот бред, это слушать, это, короче. Но опять-таки я дам должное своему спонсору, он просто оставил меня в покое. Он спросил, ты будешь его делать или нет? Я сказал, буду, что я отморозился месяца на полтора. Ну, мне эта фраза в книге добивала, что если мы этого не сделаем, мы не сможем остаться трезвыми. Я, короче, вот это... В итоге сдался. Я пошел делать пятый шаг. Это был какой-то такой замечательный майский день. Вот. И я его сделал. Это было, на самом деле, легко. Это заняло не так много времени, как предполагалось. Ну, я помню, что тогда вот этот вот духовный опыт для меня стал реальным. Я тогда первый раз в жизни, у меня было ровное состояние. Меня то колбасит ни с того ни с сего, ничего не случилось, там никто не умер, ну, вообще ничего не случилось. То прет ни с того ни с сего, тоже никакой особой радости, там причины нету, вот, а мне что-то прет. А тут такое совершенно ровно натянутое абсолютно состояние, и тогда я увидел все свое больное, вот без искажений, таким, как оно есть. И тогда работа Бога для меня стала фактом. Это для меня стало четко реальным работой. Вот это типа мое больное, а вот это работа Бога в моей жизни. И у меня такой инсайт, я помню, что все вот это вот, все злобы, все эти какие-то обиняки, все, я понял, что это просто несуществующие вещи. Как природное явление, это не существует вообще нигде, никогда. Это только в моей голове, и только я единственный человек, кто в это верит. Все, больше никто. Ну, шестой-седьмой шаг я тоже делал механически, я плохо понимал, там какие дефекты, что как. Ну, просто сделал. Вот. Ну и самый яркий, конечно, это восьмой-девятый шаги. Это девятый шаг я вообще хотел делать с самого начала, потому что я испытывал колоссальное чувство вины. И так у меня были эти комплексы, ну извините, что я живу, да, такой как бы. Я действительно набедокурил там в жизни людям, которым я не хотел там доставлять какие-то неприятности, и тем не менее доставил. И я очень хотел с ними рассчитаться, поскольку моя профессия связана там с материальными ценностями, вот, то это были там, ну, там, где деньги, где не деньги. Ну, короче, я рвался в девятый шаг вообще с самого начала. Но мне опять-таки с любовью спонсор очень четко объяснил, что если я хочу отдавать долги, это твое право, отдавай когда хочешь, сколько хочешь и где хочешь. Но девятку ты будешь делать после восьмерки. И у меня было, ну, были такие девятые шаги, которые я материальную часть отдал еще там давно, но потом еще встречался с людьми и делал именно вот эту эмоциональную часть девятого шага. И это оказалось очень важно, потому что вот только после этого со мной стали общаться. Чем более в моем бизнесе это, ну, типа, джентльменское слово, это как такой самый крепкий договор. Это, ну, типа, так важно для меня оказалось. Это тоже такие факты реально. Вот. Девятый шаг у меня, то есть, были из людей, которым я искренне хотел сделать, из людей, которым я искренне не хотел делать, и третья категория, которых я искренне панически боялся делать. Вот, но скажу, на сегодня у меня где-то примерно 80/20, 80% я сделал. Есть даже такие случаи, когда, ну, вообще девятый шаг это постоянная там молитва, да, я постоянно просил Бога, чтобы мне посылал людей, я в этом варился, и Бог мне посылал этих людей. Я помню, у меня был такой случай, мой однокурсник институтский, ну, он пошел потом после института в СБУ, мы с ним крепко зажигали. Вот. И он вырос там в начальника большого, он уже полковник по званию. Ну, это серьезно, полковник СБУ, причем 140 килограмм, такой дядька здоровый. Я ему тоже насолил прилично. И он был очень на меня зол почему-то. Вот. И я боялся ему делать девятый шаг, но я знал, что это надо сделать. И, короче, таких. Потом как-то ехал в автобусе, вот, и так думаю, что я парюсь, какая разница, все равно делать. У меня было $100 в кармане. Я ему звоню, Стас, слушай, я говорю, типа, я тебе хочу тут $100 отдать, ты можешь выйти? Он так очень невежливо меня принял. Говорит, ладно. Короче, встречались мы в метро Арсенальное возле Пушки. Я там стою, там пукаю, да, там краснею, короче. И так вижу, так он же так высокого роста, так как он так среди голов так плывет, короче, на меня. Я молюсь, там потный уже весь, там это. Он так смотрит на меня, короче. Говорит, слушай, говорит, думал, сейчас говорит, тебя увижу, говорит, сразу убью. Что-то, говорит, не могу понять. Типа, что-то надломилось, короче. Ну, я ему сказал там то, что надо было, сказать, отдал там часть денег, сказал, что тебе, ну, скоро верну там остальную часть. Мы с ним поговорили. И за там 3 минуты, короче, вся эта тяжесть там весом в планету, как говорил Чак Сью, с меня свалилась. Это для меня такой был шок. Мы с ним виделись там в среду. А в субботу он погиб трагически. Вот такой вот опыт. Я потом уже оставшуюся часть я делал его вдове. А нет, ну это, короче, для меня такой, ну, шок просто. И честно сказать, конечно, это мне было бесконечно жалко потерять товарища, но у меня не было в сердце тяжести, вот, ну, ну вот такой вот опыт. Ну и каждый девятый шаг, это был новый опыт и новый, скажем, факт работы Бога в моей жизни. Это однозначно. Я мог нарисовать себе 3 варианта плохо, как будет, 3 варианта хорошо, как будет. Но очень часто случался какой-то 7-й вариант, который даже мне в голову не приходил, как это может быть. Вот. Поэтому 9-й шаг это реально факты, работа Бога в моей жизни. Факты, факты, еще раз факты. Это вот. Ну, 10-й шаг это факт, факт. Шаг комфорта. Ну, это очень хорошая практика, могу сказать. Вот. Если я его делаю, конечно. 11-12 шаги. Ну, 11 сразу как-то... 11 шаг вообще интересная тема. Я его читал механически, с иронической улыбкой на губах, потому что я не был религиозным человеком, я не был атеистом. Я всегда хотел найти какой-то такой свой собственный способ, какую-то такую свою тропинку. То есть я не верил там ни в рай, ни в ад, и не хотел ни туда, ни сюда. Хотел как-то там сам по себе там пропетлять. И, в принципе, это то, что я нашел в АА. То есть у меня очень демократичные и прозрачные взаимоотношения с Богом. Именно вот таким, как я его описал. Вот. Я не знаю, как у меня случилось. Я просто читал его какое-то время. Потом я постепенно сполз на колени, когда молился. И с тех пор вообще как бы молитва, я полюбил этот инструмент. Единственное, могу сказать, что насколько не молись, без конкретных действий это неэффективно. В моем случае так точно. Молитва — это прекрасно, это здорово, это... Иногда я молюсь от чистого сердца, иногда я молюсь механически, иногда сквозь зубы. Вот. Но бездействие — это ноль. Эффективность — ноль. Ну, для меня сегодня. Вот, собственно. Конечно, за время выздоровления в АА у меня видоизменились взаимоотношения с Богом. Если сначала, там, допустим, это были какие-то, ну, робкие такие инсайты, опыты, да, я помню какие-то даже какие-то картинки, у меня как-то так вдруг представилась вся эта вселенная, такая красивая, такая необъятная. То есть вот, и типа, вот что Бог вот в этом всем. Ну, я просто понимаю, что в моей больной голове там эти картинки, там все что угодно. Но сейчас для меня это реальность. Единственная проблема — это то, что для меня это все равно вопрос выбора на сегодня. То есть я молюсь, я перепрощаю свою жизнь, заботе Бога. Но я еще не настолько духовно вырос, чтобы для меня это просто была неотъемлемая составляющая. То есть пока я вынужден делать выбор. Но мне этот выбор нравится. Я не могу сказать, что это плохой выбор. Конечно, хорошо верить в Бога, когда все происходит там, как по мановению волшебной палочки, когда все хорошо складывается, там, когда социализация идет полным ростом, и там и квартира, и машина, там, и еще что-то там. А когда типа все плохо, да, куда-то все девается. Ну, я не знаю, мне сложно судить. Я знаю, что потери — это неотъемлемая часть жизни. Прошлый год это очень хорошо показал. Я могу сказать, что материальные потери — это ресурс, который 100% восполняется. 100%. Не восполняется никогда, это потерянное время. Вот. И для меня это вопрос номер один, как научиться рационально пользоваться этим ресурсом. Я и молюсь, там что-то. Ну, короче, работает одно единственное. Как это, если простым выражением, верь в своего Бога, делай, что может, а там делай, что можешь, а там будь, что будет. Вот это единственное, что работает. Если я помолился, сел там за свой верстак, и я делаю то, что я могу делать сейчас, то оно как-то выруливается и как-то складывается. А если я там гоняюсь там за кошкой, там ищу какие-то ненужные дела, там навожу какие-то ненужные порядки, так дальше, то, короче, это неэффективно. Опять-таки, ну, я учусь, скажем так. Я же говорю, что я слабоорганизованный человек, к сожалению, может быть, и к счастью. Ну, не знаю, это дефект или достоинство. Ну, может быть, так бы я не был бы там творческим человеком. Бог его знает. Но, во всяком случае, для меня это актуально. И я понимаю, что мои недостатки, ну, какими я считаю недостатки на сегодня, они открываются по мере моей готовности с этим что-то сделать или не сделать. Да? То есть, как бы, Бог проявляет свое доверие таким образом. Если я это увидел в себе, ну, что-то, что я считаю недостатком, то, значит, я готов с этим что-то сделать. Ну, опять-таки, спасибо опыту содружества, спасибо... у меня два наставника, потому что первый наставник, он ушел из АА, но мы продолжаем общаться, мы дружим, я горжусь этой дружбой. Вот, и поэтому, когда нету моего... действующий спонсор, я продолжаю общаться со своим первым наставником. Вот, тоже очень большая поддержка. И, ну, несомненно, мне это очень важно. Потому что, я же говорю, благодаря вот этим духовным инструментам, пятый шаг, он, ну, наоборот, он как-то сплотил, да, то есть мы рассказали, ну, такие вещи друг другу, которые не то, что не сделали нас, ну, как скажем, не отдалили, а наоборот сблизили. В этом, скажем, уникальность и программы, и таких взаимоотношений. То есть совершенно какому-то левому, чужому человеку, которого, ну, я вот видел там несколько раз на группах, да, я вывалил историю всей своей жизни, не утаив ничего, даже самых темных уголков своего прошлого. ну, короче, бреда и только, да. Но тем не менее, мы, я же говорю, уже сколько лет дружим, общаемся, ну, для меня это факт, что. Ну вот, я предупреждал. А теперь вопросы, если у вас есть.
Секретарь, я на сегодняшнем собрании слежу за временем. Я. Ты закончил, Андрюша?
Да, спасибо большое. Благодарю вас.
Я не знаю, вряд ли у нас останется время на вопросы, вот, но время объявить седьмую традицию у нас точно есть, и я ее, естественно, объявляю. И она гласит, что каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказываться от помощи жизни. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований.